Какой у нас сейчас праздник? Эрех Рош Ходеш, конечно. Рош Ходеш Шват. Вот. И мы выходим из месяца Тевет, который был, значит, ну, надо вообще за все говорить спасибо, но вроде бы он у нас был, значит, не очень хороший. Но на самом деле такое впечатление, что действительно не очень хороший, потому что, например, вот идет уже сколько времени, скоро месяц, как дождя нету, да? Это же всегда считается как
духа.
Противоположность брахи. Вот, и поэтому это нехорошо. И, значит, это вот эту картинку я показывала, кто был в понедельник на уроке. Еще раз увидите. Значит, это цикл еврейского года. И вот у нас здесь зима написана, а здесь лето. И мы можем видеть, куда относятся месяцы. Значит, месяц Кислев, в котором началась Ханука, это был как будто первый месяц. Ну, вот это считается у нас как осень, но поскольку у нас нету выраженной осени, так делим на пополам, на зиму и на лето. Значит, ну вот это вот вроде бы осень, а вот это вот Кислев, это уже начало, это уже зима, начало зимы, и вот здесь вот была Ханука, и в Тевете единственное, так сказать, хороший день был, это последний день Хануки. Но это было в начале Тевета. А потом говорят, что в Тевете вообще что-то не очень хороший месяц. В нем нет ни одного радостного дня. Ну, радостного в том смысле, что какие-то события, радостные праздники там и так далее. Ну и вообще он, видимо, и по еврейскому гороскопу он не очень для нас благоприятный. Ну, то, что было в этом Тевете, так это уж 100% неблагоприятно, правда? Во всех отношениях. То, что дождя нету, это, ну, такое явное выражение как бы проклятия, клала. Это то, что в Шма говорится, да, что, значит, если будете себя плохо вести, я рассержусь и не дам дождя вам в срок. Вот сейчас как раз срок, а дождя нет. Но кроме того, то, что происходило с Трампом в Америке, то, что у нас назначены были очередные выборы, в общем, нехорошие. Ну и теперь мы надеемся на то, что сейчас начинается Шват. А Шват вообще считается месяц такой благоприятный. Значит, это, видите, разгар зимы. То есть должны быть дожди, должно быть много дождей. И в Шват, значит, первого Швата, это я говорила, что Моше Рабейну начал произносить книгу Дворим, то есть свою предсмертную речь, свою напутственную речь перед тем, как евреи должны были уже войти в Эрец Исраэль. После 40 лет в пустыне Моше должен был умереть, и поэтому он, значит, их напутствовал. Это продолжалась эта речь 37 дней, и потом Всевышний ему сказал записать, и таким образом получилась пятая книга Хумаша, вот Дворим. Вот это, она отличается от всех остальных, потому что это слова человека, слова Моше. Значит, ну и Шват у нас еще имеет праздник. Сейчас это стал праздником, это он стал праздником после того, как каббалисты Цфата установили это настоящим праздником. А до этого была такая техническая дата — Новый год деревьев. И Тубишват. Ну, про Тубишват еще мы много будем... Что? Я думала вопрос. Про Тубишват мы будем много слышать, поэтому я не буду сейчас вдаваться в это, но благодаря вот каббалистам Цфата, которые сделали целый, так сказать, седер из этого праздника и придали ему каббалистический смысл. И у нас есть возможность покушать и, главное, выпить. Там тоже есть 4 бокала, вот как на Песах. И там вино разного цвета получается. И мы едим, значит, всякие вкусные фрукты. В Эрец-Исраэль мы можем есть фрукты свежие. Важно, чтобы они были выращены в земле Израиля. Ну, а за границей, конечно, едят только сухофрукты, а тут мы можем есть и то, и то. Вот. Ну и вообще, так сказать, по гороскопу это вроде бы такой благоприятный месяц. Вот. Значит, что происходит с... Что происходит с, в связи с Рош-Ходеш? Значит, во-первых, заповедь о Рош-Ходеш – это была первая вообще заповедь, которую евреи получили как народ. И где они ее получили, кто знает? Ну, где они ее получили?
На горе Синай.
Правильно. Это вопрос с подвохом, потому что на горе Синай они таки получили все заповеди. Они получили еще в Египте. Значит, сейчас я вам прочитаю. И сказал Бог Моше, ну давайте на иврите прочитаем, «Ваёмер Адонай эль Моше ве эль Аарон». Значит, и сказал Бог Моше Аарону, «Беэрец Мицраим лемор». То есть здесь подчеркивается вот первый пасук, здесь именно подчеркивается «Беэрец Мицраим». Почему это было так важно, прямо им сразу дать эту заповедь у Рош-Ходеш? Потому что, как это объясняется, Раша объясняет, что Всевышний не просто... Да, сейчас я дочитаю. Лемор. Но это было в месяце Нисан. То есть они должны были... Это был Рош-Ходеш Нисан. Значит, это уже, так сказать, вот-вот они должны были 14-го Нисана, они должны были выходить из Египта. И поэтому Всевышний назначил месяц Нисан первым месяцем года. Ну, естественно, потому что родился народ, родился свободный народ и так далее. Значит, Аходешазе, Лахем, вам, Рош, Ходашим, Ришонгу, Лахем, Ле, Ходшей, Ашана. Значит, то есть месяц это для вас, начало месяца, первый он опять у вас, из месяца в годы. Видите, здесь почему-то повторяется два раза вот. Для вас, у вас. Почему? Потому что народ вот только-только начал себя ощущать как, ну, как народ, у которого есть будущее. Когда Моше пришел и сказал, что Всевышний его послал освободить их, у них в рабстве от вот этого уже под конец тяжелого рабского труда беспросветного. У них было только вот такое, значит, движение по кругу. Утро-вечер, утро-вечер. И не было будущего никакого. Не было, как света в конце туннеля. И вот когда пришел Моше, и они вспомнили эту традицию свою, предсказание, что когда-то они выйдут. Это Йосеф еще сказал, когда умирал, что когда они выйдут из Египта. И у них появилось, как свет в конце туннеля, у них появилось будущее. И вот народ, у которого есть цель какая-то, у которого есть будущее, ему нужно было дать ощущение, что они особый народ. Всевышний же их... Почему вообще Всевышний пришел и их выводит из рабства? Вовсе не потому, что они к нему там покричали, что им тяжело, и он решил сделать такую, так сказать, милость. У него были свои цели на этот народ. И он им хотел дать ощущение цели, ощущение своей избранности, ощущение того, что им предстоит что-то сделать. Значит, все народы в то время, они, никто не жил по лунно-солнечному календарю. Вот у арабов, мы знаем, календарь лунный, чисто лунный, поэтому у них праздники, например, гуляют по всему месту, по всему году. Может быть, календарь солнечный, да? А у нас особый календарь, которого ни у кого нет. Это лунно-солнечный календарь. Значит, и Всевышний не просто дал, так сказать, сказал, что вот это вот у вас будет первый месяц года. Не в этом дело. И что он сказал это вот в Рош-Ходеш. Дело в том, что вот в этот момент он научил Моше определять Рош-Ходеш. Он показал ему новый месяц, который только появился, и объяснил, что такое Рош-Ходеш, как его рассчитывать и почему это важно. Потому что в зависимости от того, как будет установлен Рош-Ходеш, в зависимости от этого, правильно или неправильно попадет праздник, который в этом месяце. Вот 14-е Нисана, нужно было, чтобы этот день был именно вот тем днем, который был задуман, видимо, так сказать, еще давно Всевышним, когда евреи выйдут на свободу. От Всевышнего, которая позволяет именно человеку выйти на свободу во всех отношениях. Из своего личного Мицраима, из Мицраима тогда, как из Египта. Но то, что мы на Песах каждый раз должны ощущать, что это мы вышли из Египта, это означает, что ситуация повторяется, что опять та же самая энергетическое состояние, человек получает эту энергию, и он может использовать ее на то, чтобы решить свои внутренние проблемы. Внутренние, только внутренние. Справиться с тем, что его зажимает, потому что Мицраим, как цар, это узкий, это то, что нас зажимает. И вот у нас есть энергия. Значит, то есть, что я хочу этим сказать, что нужно было показать сразу народу, знаете, показать, как, дать какое-то предназначение. До этого, это фактически уже было 9 казней. Оставалась только 1/10 казнь первенца. То есть эти 10 казней вообще, ну 9 на самом деле, 3 тройки, они были предназначены для того, чтобы разрушить идолопоклонническое мировоззрение. То есть мировоззрение разрушить, но нужно же дать в эту пустоту, которая образуется в душах людей, нужно что-то поместить. Вот на уроке в понедельник мы говорили, что, например, руководители этой революции, они очень хорошо понимали, что когда они забрали у людей религию, они должны были дать что-то другое. И они дали вот этот коммунистический идеал. Значит, Всевышний должен был заложить в евреев что-то другое на место вот этого идолопоклоннического. Пока они не пришли к горе Синай, еще ничего нельзя было заложить. Они вообще были не в том состоянии. Вместо 3 дней, которые нужно было идти до горы Синай, Моше их водил 49 дней, пока он их поднял до человеческого состояния, чтобы они могли воспринять Тору и вообще, так сказать, воспринять вот виду вот предназначение, которое им дается. Но сейчас, по крайней мере, Всевышний им показал, что они особенные, что они отделенные. Он им дал уже ощущение, так сказать, того, что у них что-то будет, так сказать, что что-то будет, что вот они будут делать. Вот, вот этот вот календарь. Теперь... Значит, ну, много говорится о том, что в древние времена, как определяли Рош Ходеш, там, по показаниям свидетелей, я все это не буду сейчас рассказывать, но, значит, да, действительно, эта вся процедура проводилась. Но уже из того, что мы только что сказали, что Всевышний объяснил Моше, как устанавливается Рош Ходеш, уже из этого можно понять, что это все было просто красивое такое, так сказать, действо. Что свидетели должны были прийти обязательно не меньше двух. И там, значит, Сангедрин, они в Сангедрин приходили. И, значит, тогда Сангедрин уже только выносил это постановление и так далее. На самом деле, конечно же, Сангедрин с самого начала знал, когда будет Рош Ходеш. Об этом говорит то, что последовало после того, как Сангедрин прекратил свое существование, сейчас я скажу. Ну, то есть, значит, мудрецы знали, когда Рош Ходеш, но это было так все красиво обставлено традиционно. Скакали гонцы, они, значит, передавали отдаленным местам, что наступил Рош Ходеш и так далее. Значит, теперь в 330-365 году, значит, ну, это уже было ближе к 330 году, это наша эра уже, значит, уже понятно, что когда храм был разрушен, но Сангедрин еще существовал. И последняя глава Сангедрина, это был Гилель а-Наси. Ну, Наси, вы знаете, это президент, то есть изначально это слово использовалось для председателя Сангедрина. Гилель а-Наси, это был потомок вот того самого знаменитого Гилеля, через 10 поколений после него. Ну, вот это, что мы рассказываем всегда, Гилель и Шамай, это что Гилель там сказал, стоя на одной ноге, значит, в чем суть Торы, ну, вот это тот Гилель. Так вот, Гилель а-Наси, он на себя взял, так сказать, такую задачу рассчитать Рош Ходеша на, ну, как бы до конца времен. Потому что уже было очевидно, что храма уже нету. Скоро вообще, как они предвидели, так и оказалось, что Сангедрин вообще прекратит свое существование. И надо же было обеспечить правильное установление праздника. Значит, он собрал команду мудрецов, и они вместе рассчитали до конца времен, и в частности вот наше время мы этим пользуемся, они рассчитали все Рош Ходеши. Более того, ну потому что система уже была, значит, и этой системой пользовались. Знаете, если бы системы не было, как бы они могли рассчитать? Это была та система, которую Всевышний сообщил Моше. Очень сложно, это только Всевышний мог ее сообщить. У нас был с вами урок, и я давала там... Подождите, это не у нас с вами был? О том, как там, сколько месяцев, сколько дней, какая там формула. Это, наверное, не у нас было. Но все равно сейчас это не наше. Мы не успеем это все. Значит, могу сказать, что очень сложный расчет такой, который только на астрономических данных может основываться. И это чудо, что они это знали. Ну, чудо, как бы происходящее с того, что это Всевышний им дал это знание. Значит, и более того, они благословили и осветили все Рош Ходеши вот, до конца времен. Потому что Рош Ходеш нужно было благословлять и освящать. Без этого он, так сказать, не Рош Ходеш. Что такое благословлять и освящать, вы уже знаете. Поэтому то, что мы сейчас делаем в Шаббат Меворхим – это вот тот Шаббат, который был. Это Шаббат, который предшествует неделе, в которую наступит Рош Ходеш. Это как будто бы мы освящаем Рош Ходеш. То есть мы говорим, когда Рош Ходеш наступает, и значит, просим Всевышнего его благословить и осветить. Но на самом деле это просто тоже красивая традиция, потому что мы сами это не могли бы сделать. И никто не мог бы сделать в отсутствии Сангедрина. Значит, они уже освящены и благословлены. И поэтому мы просто, так сказать, вспоминаем эту традицию. Я сейчас не буду приводить этот текст, который читается, потому что большая его часть повторяется в молитве «Вот я лево яво», которую мы сегодня будем разбирать. Но вы можете посмотреть молитву в Шаббат, и там будет, значит, вот эта вот вставка о Рош Ходеш. Рош Ходеш – это полупраздничный день. В каком смысле полупраздничный? Значит, нет запрета работать совершенно. Но с другой стороны, в этот день читается мусав. Мы знаем, что мусав читается только в шаббат и в праздники. Мусав – это дополнительная молитва от слова «легосиф». И связана она с тем, что в Рош Ходеш было дополнительное жертвоприношение. Значит, сейчас я вам прочитаю. Оно так и называлось мусав. Вот. Значит, и то, читается Тора, отрывок из Торы, и читается текст вот, из Бемидбар, 28 глава, с 11 по 15 пасук. «А в новомесячье ваше приносите жертву всесожжения Богу, двух молодых быков и одного барана, семь годовалых ягнят без пороха и три десятых эйфа тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом». И так далее. Это жертва всесожжения, благоухание, приятное Богу. Это значит жертва всесожжения. Есть разные виды жертв. И возлияния какие. И там вино, и там сколько вина на быка, на барана и на ягненка. Вот, это жертва всесожжения во все новомесячья года. То есть каждый Рош Ходеш, значит, приносилась вот такая жертва. И одного козла, козел всегда приносится как грехоочистительная жертва, сейчас я об этом скажу, в жертву Богу сверхпостоянного всесожжения следует приготовить и возлияние его с ним. Вот это вот раздел, который посвящен Рош Ходешу. Здесь в этой главе Пинхас, здесь говорится обо всех праздниках и жертвоприношения на каждый праздник. Значит, если было дополнительное жертвоприношение, то сейчас мы читаем дополнительную молитву Муса. Теперь я сказала, что работать можно. Но есть такая традиция, что женщины, вот особенно как бы о женщинах здесь говорят, что женщины в Рош Ходеш, они делают работу только, но самую-самую необходимую. И любую работу, которую можно отложить там на завтра или на другой день без ущерба, они не делают. То есть это день максимально возможного отдыха для женщины. И поэтому у Рош Ходеша есть такой оттенок, как женский день. Вот у нас у евреев 8 марта, оно 12 раз в году. Иногда 13 бывает. Високосный год. То есть это приближается к тому, что я всегда думала, что почему женщину поздравляют 8 марта. С чем ее поздравляют? С тем, что она женщина? Ну так с этим надо как бы, ну не то, что поздравлять, а отметить, это как-то выражать каждый день, что она женщина, и к ней как-то относиться как к женщине. Вот. Ну так вот евреи ведь и приближаются все-таки. На эту тему есть очень хорошие уроки. Вот Хава Куперман рассказывает, почему это, что это как-то выражается, что это женский день и так далее. И кроме того, у Рош Ходеш есть еще такой смысл, как, ну, как новое начало. Это же новое начало месяца. Поэтому это какая-то аналогия с Рош Ха-Шана. И день, поэтому предшествующий Рош Ходеш, он называется Малый Йом-Кипур. Значит, в этот день, раньше это было распространено, сейчас это среди таких цадиким особых, что они постятся до середины дня и читают специальные молитвы о прощении грехов, но которые, значит, совершили в течение месяца. Молитва это там специально есть такой, значит, состав, в основном из молитв Йом-Кипура. Вот. И это очень хорошо, потому что, знаете, в течение года человек как бы работает со своими проблемами, и они на него не наваливаются все вместе перед Йом-Кипуром или перед Рош Ха-Шана сначала, или перед Йом-Кипуром, когда их уже за год соберется столько, что только надо пойти и повеситься. Значит, это такое очень, очень, конечно, психологически и духовно очень правильная традиция. Вот. Теперь вот что пишет, мне очень понравилось, Раф Лау. Это вы знаете, что Раф Мейр Лау, который был главным ашкеназским раввином, сейчас его сын, но это еще отец, он написал очень хорошую книгу, которая у нас на Гиюре, это главная книга, изучается. И ну, она вообще так очень хорошо написана. И в частности он здесь некоторые свои мысли пишет. Вот он говорит, что для того, чтобы выявить своеобразное духовное содержание Рош Ходеша и сделать его праздничным днем, воспроизводящим события, символы и образы личности, связанных с наступающим месяцем, равинатам и учебным заведениям нашей страны следовало бы серьезно заняться вопросом о программе этого дня. Пусть это будет день праздника, и в то же время день подведения итогов прошедшего месяца и подготовки к новому месяцу. И ведь в самом деле наши мудрецы составили особую молитву для кануна Рош Ходеша, назвав его «Малый Йом-Кипур». Содержание этой молитвы – мольбы о прощении всех поступков, совершенных за истекший месяц, извлечение надлежащих уроков и принятие добрых решений накануне нового месяца. Вот. Ну, то есть еще, наверное, нам предстоит увидеть, что действительно это будет. Было бы очень хорошо. Значит, теперь давайте, раз мы уже начали говорить о том, что да, еще вот Раф Лау пишет, что выделяет Рош Ходеш. Значит, его выделяют четыре вещи. Вот эта вставка, которая называется «Я-Лева Яву», которой мы сейчас будем заниматься, это вставка в молитве Амида и в Беркат Амазон она тоже есть. Теперь «Галель» произносится, но в Рош Ходеш это сокращенный «Галель», но, так сказать, это очень важно. Затем чтение Торы, об этом я уже сказала, в Торе вызывают четыре человека, в будни это три человека, в шаббат это семь человек, а здесь, значит, промежуточные четыре человека, и они читают вот этот отрывок из Бамидбар, который мы сейчас прочитали. И молитва Муса. Значит, сейчас вот мы об этих молитвах поговорим. Если вы возьмете сидур, я вас приглашаю взять сидур, и открыть его просто на обычном будничном шманесре. Это будет страница 100. Это будет страница 102 по моему большому сидуру Сфарад без транслитерации. И значит, по маленькому сидуру это тоже будет, там соответствие страниц, та же самая страница. Но чтобы вам было легче найти по другому сидуру, то это после 18-го благословения. 18-е благословение – это благодарение Модим. Это уже самый конец Амиды. Это три последние благословения, которые составляют единый блок. Мы еще до этого не дошли, мы только начали Амиду. Это наша благодарность Всевышнему. То есть после того, как мы там всякие просьбы, но в Рош Ходеш у нас нет просьб, то мы читаем, то есть нет, в этой молитве у нас есть просьба. Значит, здесь все как обычно, но мы читаем три последние благословения. Это благодарность Всевышнему. Они не меняются ни в шаббат, ни в праздники, значит, такие же, как в будний день. Но после 17-го благословения, это служба в храме, называется на иврите «Авода», читается вставка, которая называется «Я-Левы Яво». Сейчас я сделаю презентацию. «Я-Левы Яво». «Я-Левы Яво» празднично называется «Праздничная вставка». Тора говорит, что это в Торе написано в Бамидбар, что «И в праздники ваши, и в новомесячье трубите в трубы при всесожжениях ваших. И это будет для памяти о вас пред Богом вашим». То есть вместо трубления в трубы и вместо вот этой вот памяти у нас вот эта вставка. Значит, память, с которой связываются праздничные жертвоприношения, это обновление связи между человеком и Богом. То есть праздничные вставки, значит, о чем мы должны говорить? Мы молимся о том, чтобы это обновление нашей связи с Богом повлияло на мир в сторону жизни, благословения, добра, то есть во все хорошее. Эта вставка читается, сам человек ее не читает, когда читаем Амиду, а кантор нет, сначала человек читает это сам, а потом кантор это читает, когда повторяет Амиду. И община, так принято, что это очень красиво, что каждый раз, когда вот он повторяет слова, как сейчас мы их будем говорить, и вся община отвечает «Амэн, амэн, амэн» на слова «добро», «благословение», «жизнь» и так далее. И там в разных общинах, не знаю как в разных, но в нашей общине ну, почти половина вот этой вставки очень красиво поется. Вот, значит, теперь вы можете следить по сидуру, а здесь я сделала презентацию, чтобы показывать слова. Называется эта вставка, так и я лево его, потому что это первые значимые слова, которые есть. Значит, элогейну в элоге ватейну. То есть Бог наш и Бог отцов наш. Яле в его. Яле – это отлалот, подниматься, а его – это приходить. То есть пусть поднимется и придет в ягеа. Ягеа – это ну, достигать, и тебя достигнет. В ераэ – и будет отлирот, будет как бы увидено тобой. В ераце – и будет увидено с тобой, ну, как бы с твоим желанием. То есть у тебя желание будет к тому, что вот мы молимся о чем. Вайерацея, вайешама, и будет услышано. Вайепакед, вайезахер. То есть и будет, значит, и ты вспомнишь, езахер это вспомнить. И дальше вот это епакед. Епакед это немножко, значит, трудное слово, в том смысле, что это в Торе, оно вот не прямой смысл. Значит, нефкад это сосчитанный, но вот сосчитанный в том смысле, что если кто-то там присутствует или не присутствует, то пересчитали людей. Там есть в Этпаэле этот глагол, который означает рассчитаться. Знаете, как в армии, там на первый, второй рассчитаться. Теперь отсюда слова, которые вы знаете, и у нас в Израиле они особую значимость имеют, потому что мы все имеем связь с армией. Да, дети идут в армию, или молодежь, кто молодой сам идет в армию. Значит, пакад – это офицер полиции. А мапакед, это мы хорошо знаем, это командир. Куда это приказ? Теперь то, что все знают, пакид. Пакид это чиновник, служащий. И отсюда от чиновника тавкид, с помощью тав образуется производная, это роль, функция, ну, его должность. Дальше. Легавкид – это то, что мы хорошо знаем, когда в банк идем, да? Это сделать так, чтобы это было сосчитано, понимаете? Значит, то есть, когда мы сдаем деньги, вот кладем деньги на счет или сдаем что-то на хранение, то оно уже об этом заботится и пересчитывает это. И поэтому пикадон – это вклад, залог отсюда. Значит, в этой вставке здесь говорится, что вот это наша, значит, просьба, чтобы она была... Сейчас. В епаке. Значит, ешама, услышана, ваепаке. То есть, чтобы Бог обратил на нее внимание, то есть, чтобы он ее как бы принял на хранение. Понимаете, апкада это вклад, который мы вносим в банк, чтобы он ее как ну, засчитал, сосчитал, чтобы он принял ее в расчет, нашу просьбу. Ваепакед, ваезахер, значит, ты помнил, зихранейно. Зихранейно – это, ну, как бы, не память о нас, а внимание к нам. У Пикденейно. Пикденейно – это опять, как, пикадон – это опять от смысла, чтобы Бог внимательно, ну, как бы, хранил нас, следил за нами. Пикденейно, везихрона ватейно, и чтобы память была о наших праотцах, это мы всегда просим, чтобы их, так сказать, заслуги, что если у нас не хватает заслуг, чтобы нам хороший месяц дали, так, чтобы их заслуги были приняты во внимание. Аватейно, Вазихрон Машиах бен Давида Бдеха и память о Машиахе, потомке Давида, раба твоего, Вазихрон Иерушалаим Иркадшеха, и память Иерусалима, святом твоем городе. Везихрон Оль Амха Бейт Исраэль, и память обо всем народе твоем доме Израиля, Лефанейха, чтобы перед тобой это предстало. Лефлейта, теперь для чего? Чтобы что ты нам дал в результате. Значит, вот это флейта, это тоже трудное немножко слово, которое только употребляется в Торе, такое значение имеет. Лифлот – это выкидывать, но не просто там вещь выбросить, а выкинуть, как, знаете, вот оно выбрасывается, резко что-то выкинуть. Сейчас вы увидите еще лучше этот смысл. Флейта – это выброс. И для слова, ну вот, отрыжка, отрыгивание. То есть то, что происходит вот так вот спонтанно и быстро, главное. Теперь отсюда выражение плетат П. То есть это то, что слетело со рта, ну совершенно как не-то... резко, быстро слетело, и мы не успели это поконтролировать. Это оговорка, ошибка. И есть слово, которое, то ли это другое слово употребляется, мифлат, спасение. То есть спасение, видимо, тоже такое, знаете, что человек выскочил из какой-то, из горящего дома. Теперь легафлит, это сделать, чтобы что-то выкинулось. Это исторгать наружу, выбрасывать наружу. Это вот относится к вулкану, например, что там существительное извержение вулкана. Вот, и вот слово, которое мы сейчас пришли, плейта, значит, это спасение, избавление. Ну вот это обычно я вообще рассказываю, когда мы говорим о выходе из Египта. Выход из Египта же как произошел? Что фараон просто прибежал к Моше ночью и сказал: уходите немедленно, как бы он их выбросил. И вся вот эта вот символика Песаха, это что все делается очень быстро, поспешно, что вы будете кушать эту жертву, там припоясавшись, ваши обуви дорожные и подпоясанные, значит, поясом, такой одежде походной, с посохами, и маца не получилось, потому что тесто не успело зайти, и так далее. То есть вот это вот спасение, оно просто было мгновенное такое. Поэтому вот здесь вот говорится «Лефанейха лефлейта летова», то есть для спасения, для благо, лехен, улехесед. Хесед, это мы знаем, что это, ну это же, это давание. То есть хесед, это когда желание давать, и когда Всевышний хесед проявляет, то он дает все хорошее без, так сказать, ограничений. Теперь что такое хэм? Это я напоминаю, у нас эти слова были, но поскольку это разница очень Хотя у нас русский перевод очень путает. Вот сейчас вот для Хэм будет миловать, и для Рахамим будет миловать. И это абсолютно разные значения. Лехонен, забыла тут огласовку поставить, это пель, в котором две буквы удваиваются, и тогда в этой пели вот получается вав, что для пели не характерно, это характерно для паля, а здесь беньян пель, но вав из-за того, что удвоенная буква, как, например, лехогег, там, праздновать, да, значит, это миловать, амнистировать. То есть это значит, что на самом деле человек действительно сделал грех, и он заслуживает наказания. Но его вот как будто помиловали, как амнистировали, ему срок срезали тюремный, его выпустили раньше времени, да. Теперь легит хонен – это как бы умолять о том, чтобы тебе так сделали, да. Ханун вообще по смыслу – это пассивное прилагательное «пауль». То есть ханун – это должно быть помилованный, то есть его помиловали, его амнистировали. Но в Торе про Всевышнего часто говорится, что «ата ханун варахун». То есть это значит не только помилованный, а в Торе это милующий, то есть тот, кто дает эту милость. Ханина – это амнистия помилования, и есть такое имя ханина. Это ханун, мы знаем хорошо, это молитва о прощении грехов, это ханун, которая читается. И хэм, то, что употребляется в речи, это такое обаяние, миловидность, но когда говорится о Всевышнем, это значит, как он на нас реагирует, что мы в его глазах как бы милые, это значит, что он к нам будет хорошо относиться, потому что он нас видит как хорошо, как милый. Несмотря на то, что мы там наделали, а он все равно, как вот родитель, если даже ребенок очень плохо там себя ведет, а он все равно же для него милый и хороший. Летова, лехен, улехесет, улерахамин. Значит, теперь рахамим. Рахамим, лерахем. Это жалеть в смысле сочувствовать. Теперь рахамим переводится опять, видите, как милосердие, но с оттенком именно, что человеку относятся, ему сочувствуют, ему относятся с состраданием, то есть понимают его как бы тяжелое положение. И рахамим в Торе обозначает как понятие противоположное дин. То есть по суду надо было бы, человеку надо было бы применить меру суда. Но в противовес суду Всевышний проявляет вот эту вот меру рахамин. То есть он его не судит так, как надо было бы судить, а он вносит вот это свое милосердие. Но здесь есть еще такой оттенок, рехем. Рехем – это матка, где развивается ребенок. И это значит, что это отношение, вот особое отношение, как матери к ребенку. Но в Торе это вообще пишется именно как отцу, как отца к своему сыну. В общем, сейчас не будем в это вдаваться. Но во всяком случае, это вот такое отношение очень, очень личное. Значит, лехен, лехесет у лерахамин, лехаим у лешалом, для жизни, для мира, бьем в день рош аходе шазе, в день рош ходеш этого, захрену аданай лагейну бо, вспомню, Бог, Господь Бог наш в этот день, летова, к добру, у Богдену, бо левраха, значит, Богдену, это опять возьми нас под свой присмотр, то есть как залог, как вклад такой, о котором ты будешь заботиться. Левраха для благословения. В ошейно бо лехаим товим, и спаси нас в этот день для хорошей жизни. Увидвар Йешуа верахамим, и для спасения и рахамим, вот это милосердие, которое мы разобрали. Хус веханену, хус, вот это оно раньше у нас попало, лахус, это щадить. Отсюда вот это выражение, которое меня спрашивали когда-то, помните, еще в самом начале, хас вехалила мы разбирали. То есть пощади, и вот это вот халила, это как отведи, я сейчас не буду это разбирать, но как переводится, ну по-русски говорят, ой, Боже, упаси, или не дай Бог. Но лахус, значит хас, ну как лагургар, это пощадить. Значит, пощади нас и хус выхане. Ну, то есть пощади нас и опять же дай нам милость, которую мы не заслуживаем. Верахем алейну, и отнесись к нам, как мать к ребенку или как отец к ребенку. Веушейну, и спаси нас. И элейха имену, потому что на тебя устремлены наши глаза. И эль мелех ханун варахум ата. Вот видите, здесь ханун и рахум, это употребляется, что не ты помилованный, а ты милующий, и ты дающий, и ты сочувствующий нам. Я здесь написала начало этой молитвы, потому что мы так подряд, что оно уже ничего не надо. Значит, теперь давайте, чтобы это как-то звучало, я прочитаю это, вы увидите, как оно красиво звучит. И здесь будем слова вот смотреть по ходу дела. Элогейну, значит, прочитали, я надеюсь, что вы по сидуру нашли это место. Значит, после 17-й брахи, которая по-русски называется «Служение в храме» или «Авода» на иврите. Она коротенькая, очень мы читаем сразу «Я лево яво». «Элогейну в элоге ватэйну». «Я лево яво в яге в яраце в ярае в яраце в яшама в ипакед в язахер зихранейну». Опекданейно, Везехрон Авотейно, Везехрон Машех бен Давида Феха, Везехрон Ярушалай Меркачеха, Везехрон Холям Ха Бейт Исраэль Лефанейха, Лефлейта, Летова, Лехену, Лехесету, Лераханим, Лехаиму, Лешалом, Вейом Рош Ахода Шазе, Зохрену Адана Элогейну Бо Летова, ופקדנו בו לברכה, והושענו בו לחיים טובים, ובדבר ישועה ורחמים. חוס וחננו ורחם עלינו, והושענו כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה. Вот я прочитала специально, чтобы у вас будет эта запись, и вы могли слышать, как это произносится. Это, собственно, завтра надо будет. Но я надеюсь, что мы с Лизой вам отправим это вовремя. Значит, вот эта вставка «Я лево его», она произносится, с одной стороны, в Хамиде, а с другой стороны, в Беркат Амазон, если точно. Теперь давайте Мусаф. Мусаф, это сейчас короче будет, и про Мусаф надо отдельно. Значит, когда читается мусаф, он читается так, как обычно. То есть сначала читают, ну, там, все, что в начале шахарит, потом читают шма, потом читают амиду. Сразу после амиды читается аллель. Вот это вот вставка, которая разрывает амиду и чтение Торы, как это обычно бывает в шаббат, как мы привыкли. Значит, дальше идет чтение Торы, о котором мы сказали. И после чтения Торы читается, как всегда, мусаф. Мусаф – это уже фактически завершение шахарита. Теперь, что в мусафе отличается? Значит, как всегда, первые… То есть мусаф – это амида, у которой нет средней части, у которых изменена, у которой изменена средняя часть. Значит, первые три, это об этом мы уже с вами говорили, что амида делится на три части. Первая часть, это как бы мы себе говорим, к кому мы обращаемся. То есть мы, это называется прославление Всевышнего. Ну, то есть мы говорим о том, какой великий Всевышний, мы себя настраиваем соответствующим образом. Мы себе повторяем, перед кем мы стоим. Значит, это не меняется ни в какой амиде и в мусафе, соответственно. Значит, первая браха про отцы, потом могущество, и потом душа Ташем, это благословение имени. А вот дальше в обычной будничной амиде идут просьбы. Просьбы личные, просьбы общественные, значит, всякие просьбы. И там можно вставить и просьбу свою индивидуально. А в шаббат, в праздник и в Рош-Ходеш это все одна единая вставка. То есть получается благословение сколько? Три, в конце три, и вот это вот одна. То есть их не 19, а их получается всего 7. Значит, ну вот эта одна средняя вставка, она говорит об этом дне, который мы празднуем. То есть поэтому она называется «Гдушат Айом», то есть «Освящение дня». И вот я хочу ее прочитать, ну хотя бы часть из нее. Значит, чтобы еще раз мы поймем, вот, что для нас Рош-Ходеш. Не Рош-Ходеш дал ты, это обращение ко Всевышнему, своему народу время искупления. Видите, то есть это очень важная его грань, как малого Йом-Кипура. Ну, то есть малый Йом-Кипур – это предыдущий день, да? Время искупления для всех поколений его. В этот день приносили тебе всесожжение и козлов в жертву за грех. Вот поэтому козлы тут появляются. Чтобы это было памятью о сынах Израиля и приносило их душам спасения от врага. Так утверди же новый жертвенник в Сионе, и всесожжение в Рош-Ходеш совершим мы на нем, и принесем козлов добровольную жертву. И вот, то есть мы просим, как всегда, самое главное – это восстановление храма. И возрадуемся все мы возобновлению храмовой службы и песням Давида, раба твоего, которые будут слышны в городе твоем и которые будут звучать у жертвенника твоего. Одари нас вечной любовью своей и союз, заключенный с отцами, вспомни для сыновей. И приведи нас, ликующих, в Сион, город твой, и в Иерусалим, место храма твоего, даровав нам радость навеки. И там мы будем совершать пред тобою предписанные нам жертвоприношения. И дальше перечисляется, какие жертвоприношения. Все это перечисляется, как предписал ты нам в своей Торе, записанной Моше, рабом твоим, с твоих собственных слов, как сказано. И дальше, значит, уже подробно перечисляются все жертвоприношения, вот о которых мы читали, то, что отрывок из Бамидбара. И последний берег, это похоже на эту вставку «Я лево его». «Элогейно в элогея в отельно». Обнови для нас этот месяц, чтобы принес он нам... Ну, вы сейчас понимаете уже, что вот эти вот все слова, они, их нужно читать на иврите. Добро и благословение, радость и веселье, спасение и утешение. Давайте, я не могу. Элогейно в элогея в отельно. Хадеш алейно, обнови нам. Лехадеш, обновлять алейно. Это ходеш азе, месяц этот, летова, для добра. Уливраха, для благословения. Лесасон, улесимха. Это радость и радость. Я не помню, мы разбирали с вами. Одна это радость такая внутренняя, знаете, вот глубокая радость у человека, которая не обязательно должна проявляться в том, что он прыгает и там танцует, смеется. А другая – это радость, радость глубокая. Сасон – это вот когда мы там веселимся, а симха – это глубокая радость. Лишуа, уле, нехама – для спасения и для утешения. Ну, нехама – это утешение. Ленахем – это утешать. Нехама – это имя, это которая утешает. Уленахама, лепарнаса, улекалькала, для средств к существованию и к пропитанию, лехаим тувим, для хорошей жизни, улешалом, лемхилат хет, лемхоль, это прощение, ну, как устранение грехов. Лемхилат хет, это, ну, как здесь переводится отпущение грехов, но это не отпущение. Это как будто когда стираются грехи. Лемхилат хет, улеслихат, авон. И для прощения грехов хет и авон – это два вида, два слова, которые обозначают грехи. Но хет – это когда мы знаем, как правильно и просто случайно ошиблись, а вон это когда мы знаем, как правильно, и хотели сделать, как правильно, но у нас не хватило сил. Мы старались, но все равно наша яцерара нас победила. Вые ходы шазей, пусть будет месяц этот, сов, векец, конец и конец, кец это конец, лехоль, Саратейна, для всех наших бед. Пхила, Верош, Лепидьон, Навшейну. Пхила – это начало, и Рош – это тоже, ну, как голова. Для Пидьон – это мы сейчас прочитали, это выкуп. Для выкупа наших душ. Ну, как вы знаете, мы знаем это выражение «пидьона бен» – это выкуп первенца, что раньше первенцы должны были служить в храме, а потом их заменил, Всевышний заменил на левитов, но сохраняется вот этот обычай выкупать первенца. То есть это сейчас делается, когда первый в семье рождается мальчик, то делается такая процедура красивая, когда отец за него дает как-то монеты, там произносится все в проходе. И, значит, то есть он выкупается, его как будто не отдают на службу в храме, а, значит, «Тхила верош лепидьон навшейну, ке бамха Исраэль бахарта, потому что ты выбрал народ Израиля, Николь Аумот из всех народов. Вехукей рашей ходашим и законы, здесь двойной смехут, хукей рошей ходашим. И законы рош ходашей во множественном числе. Лагем кавата. Им, то есть народу Израиля, кого-то установил от Ликбо. Баруха та Адонай, Мекадеш Исраэль, Верашей Хадашин. Значит, всегда в конце вот такого большого-большого благословения, или не очень большого, но всегда, вы уже привыкаете к этому, говорится браха. Браха на то содержание, которое мы прочитали. То есть благословен ты Бог, который освящает Израиль и Рош Ходеши. А дальше продолжаются еще две брахи, которые завершают нашу благодарность Всевышнему. Значит, вот это мы сказали про Мусав, и теперь я должна сказать еще про Алель. Значит, Алель читается 18 раз в году. Вы знаете, это я с удивлением посчитала. И, значит, Алель читается всегда, когда первый день Песаха, Шавуот, во все дни Суккота, Шмини Ацерет, который совпадает с Симхат Тора, во все дни Хануки, поэтому убирается 18, в день независимости, Йом Ацмаут, и в день освобождения Иерусалима, и во все эти дни читается полная Аллель. А в Рош Ходеш и в Коля Моэд Песах, и в седьмой день Песаха, когда было рассечение моря, читают так называемый сокращенный Аллель. То есть, ну, это не такой уж он сокращенный, это пропускают всего два отрывка, которые отмечены. Значит, Аллель у вас находится в Сидуре на 555 странице. Ну, то есть, собственно, он тут еще не начинается, он начинается на следующий, 556-й. И поскольку это установлено, это мицва, то читают благословение. Баруха та Адонай Элоэйну мелех ха-олам ашер кидшану Адонай цваотав вецивану ликро эт ха-Аллель. Теперь есть такое махлокет. Махлокет – это спор, должны ли женщины читать эту браху. Значит, на самом деле, поскольку, значит, цепочка логическая такая, что поскольку Аллель, его можно читать только в светлое время дня, значит, с утра и до захода солнца. И есть один день в году, когда его читают только ночью. В конце седера читается Аллель. Вот. Значит, таким образом, это заповедь, связанная со временем. А заповедь, связанная со временем, как мы знаем, женщины от нее освобождены. И поэтому, значит, махлокет состоит в том, что спор, что должны ли женщины, могут ли вообще, имеют ли право женщины говорить это благословение, потому что у них нет такой мицвы. Но некоторые считают, что нет. Это, по-моему, в сефардских общинах женщина не говорит браху, а у нас в ашкеназских говорит, потому что там же говорится во множественном числе. И ударение, так сказать, делается на то, что ты заповедал, ты Всевышний заповедал это нам, как всему народу Израиля. Так вот, всему народу заповедал, я часть народа. Неважно, то есть читается со смыслом, что ты заповедал всему народу. Все. Значит, у нас так принято, что у нас женщины обязательно читают Аллель, но я вам скажу, что кто знает Аллель, вы со мной согласитесь, а кто не знает, послушайте. Это такое удовольствие, что просто его только ждать можно. с большим Магалой. Это так красиво поют в синагоге. Настолько красиво. Значит, аллель состоит из Тейлим. Причем здесь очень важно, что нельзя, это даже есть такое специальное название для этого правила, что нельзя прочитать в любом порядке эти Тейлим. Вот как они идут в Сидуре, вот так их и нужно читать. Нельзя прочитать там какой-нибудь Тейлим сначала из середины, потом из начала, из конца. Они должны читаться в определенном порядке. Это во-первых. Теперь, когда был произнесен первый аллель, значит, первый аллель считается, что он был произнесен, ну, кто знает. Мы, по-моему, об этом говорили, если мы вообще... Или это я не с вами мы об этом говорили. Ну, может быть, кто-то знает. Но это было давно. При каком событии? Народ весь сказал, аллель – это коллективная благодарность Всевышнему. Причем благодарность, как правило, за спасение. То есть в Ямсуф это же именно была такая ситуация, когда евреи чудесным совершенно образом избавились от жизненной опасности для жизни войной, можно сказать. Первая от египетской армии, которая на них надвигалась, и вторая от того, чтобы утонуть в море, куда им сказал Всевышний. И вот Всевышний их, значит, чудесно спас, и когда они уже вышли из моря и увидели египтян мертвыми, и Моше начал эту песню, мы с вами об этом говорили, когда мы говорили про Шират Аям. Шират Аям – это то, что мы говорим до начала молитвы еще, Цукейда Земра. Этим заканчивается. Ну, практически это главная такая смысловая молитва, ну, отрывок, которым заканчивается Цукейда Земра. И Моше, и Бне Исраэль, они вот воспели эту песню. А потом еще отдельно вышла Мирьям с женщинами, и тоже они пели, и на бубнах играли, и танцевали. Значит, и вот это было первый раз Всевышнему, знаете, сколько ему пришлось дожидаться, чтобы получить благодарность, от, ну, такую коллективную благодарность. Ну, человек там индивидуально может себе сказать: ой, спасибо тебе, Господи, за то, что ты меня там спас. Но вот такую коллективную благодарность он получил, это было 26-е поколение от сотворения мира, человека, от сотворения мира человека. И вот так вот, значит, он долго ждал, чтобы услышать спасибо. Хотя делал очень много. И 26 – это вообще число, это гематрия имени Всевышнего, вот этого, которое мы произносим как Адонай, которое нельзя произносить так, как оно пишется. И в нем заключены там огромные глубины. Вот. Значит, откуда берется идея того, что это именно установили мудрецы в память о благодарственной песне Моше? Потому что здесь есть псалом. Значит, первый псалом 113-й, «Восхвалите Бога». Ну, в основном это как бы такое восхваление просто Всевышнего. Галилу, галилу, Абдонай, то есть галилу, это шем Адонай, то есть восхвалите Бога, восхвалите рабы Господа, восхвалите имя Господа, да будет имя Господа благословенно отныне и вовеки. Вот, а дальше идет 114-й псалом. И как он говорится, когда выходил Израиль из Египта, дом Якова из среды народа иноязычного, стал Иуда его святыней, Израиль его царством. Море увидело это и побежало. Иордан повернул вспять. Горы скакали, как бараны, холмы, как ягнята. Почему бежишь ты, море? Почему Иордан повернул ты вспять? А это же Мидраш говорит о том, что когда море, вот это Ямсуф, расступилось, то это было чудо не только на уровне Ямсуф, а на уровне вообще всей воды, что все реки, это затронуло как бы всю воду, но такую, как реки, там озера. И поэтому здесь говорится и про Иордан, то есть это было тотальное такое явление. Почему вы, горы, скачете, как бараны, вы, холмы, как ягнята? Ибо пред властелином трепещет земля, пред Богом Якова, превращающим скалу в озеро, прямим в источник воды. Вот. На основании вот этого вот псалма, значит, считается, что аллели связан именно с рассечением моря. Дальше 115-й псалом пропускается в сокращенном аллеле на Рош-Ходеш. И 116-й пропускается. И между ними здесь такая очень красивая вставка. Да будете вы благословенны Господом, Создателем неба и земли. Небеса, владение Господа, землю же отдал Он сынам человеческим. Не мертвые восхваляют Бога, не те, кто сошел в тишину могилы. Мы же будем благословлять Бога отныне и вовек. Вот это очень красиво поется. Потом еще один отрывок, и Псалом 17, и дальше вот этот Псалом Мима Маким Киратиха, я это из глубин воззвал я Всевышнему, это то, что читают 130-й Псалом в... А нет, это здесь просто отдельные отрывки из Таилим. Стеснин возвал я к Богу, и простором ответил мне Господь. Господь со мною, не устрашусь, что может сделать мне человек. Господь помогает мне, и увижу я падение врагов моих. То есть это все время, видите, благодарность Богу за спасение какое-то. Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на человека. Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на вельмож. Окружили меня все народы, но именем Господа сокрушу я их. Осаждают, окружают они меня, но именем Господа сокрушу я их. Это 118-й псалом. Многократно пытались повергнуть меня, но поддержал меня Господь. Бог сила моя и песня моя. И он спасение мое. Ну, здесь еще долго продолжается. Потом поется вот это вот. Ана Адонай Ошиэна. Ана Адонай Ошиэна. Ана Адонай Цлихана. Два раза повторяется. Значит, спаси нас, Господь, и даруй нам успех. А, и вот здесь вот отдельные псуким из псалмов Давида этим заканчивается. И потом, как всегда, то, что мы делаем как мицва, это браха после выполнения мицвы, благословение после чтения аллели. Ну вот, аллель читают стоя. Конечно, я очень советую всем выйти, ну, может быть, у кого-то, но у нас это очень, так сказать, удачно, потому что такая религиозная вся улица, и в соседнем доме делается миньян, и там я была с ними в стороночке, стояла и сидела на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур, и в Шаббат у них есть миньян, когда карантин, и я надеюсь, что завтра вот будет, чтобы вы услышали, как красиво, какая страница чего? Аллеля, вы спрашиваете? Аллеля, сейчас я еще раз скажу. Я уже закрыла. По-моему, было 556. Это в Большом Сидуре Сфарад. И я думаю, что и в маленьком. А вот в Среднем Сидуре, особенно с транслитерацией, там отличаются. Но это начинается раздел, вы просто посмотрите по оглавлению. Раздел называется «Рош Ходеш». Это когда заканчивается, сейчас я вам скажу по оглавлению. Вот. Значит, раздел четвертый – это Шаббат, вечер субботы. Потом раздел пятый – утро субботы. Потом раздел шестой – Минха и завершение субботы. И заканчивается этот раздел Авдалой. И вот сразу после Авдалы начинается раздел седьмой – Рош Ходеш. Это то, что написано жирными крупными буквами в оглавлении. И в Рош Ходеш идут подразделы Алель, молитва Мусав на Рош Ходеш, еще освящение Луны. Кидуш Левана. Значит, это то, что у вас вот есть в Сидуре. То есть в Сидуре у вас есть все, что нужно на Рош Ходеш. Ничего специального иметь не надо. Вот как на празднике Махзор, то на Рош Ходеш такого не нужно. Ну и я предлагаю вам, поскольку все-таки это праздник, вот у меня есть, например, сделать лихаим. Я приготовила. Если у кого-то тоже есть под рукой, то мы можем вместе сделать лихаим и порадоваться, что у нас есть такой праздник. И после этого можно сделать такую, покушать хорошо, трапезу. Вот. Ну, чтобы у нас был хороший месяц, чтобы в этом месяце у нас пошла на спад резко и уже был виден конец эпидемии, чтобы все были здоровы, никто не заразился, и чтобы выздоровели больные, и чтобы этот месяц принес нам хорошие новости в таких важных вещах для нас лично и для всего Израиля. Баруха та Адонай Элейну мелех ха-олам боре при агав.
Аминь. Я так поняла, что завтра во время чтения Амиды надо вставить вот эти молитвы про Рош Ходеш?
Значит, завтра, да. Первый раз я Лева Яво читается уже в Маариф, вот вечерний.
То есть сегодня?
То есть сегодня вечером, потому что это уже наступил день Рош Ходеш. Как всегда у нас с вечера. В день молитвы и в дневной молитве Минха. А в утренней молитве читается Мусав еще. Но когда мы молимся сами, то мы тоже читаем Мусав. Просто в этот месяц, я думала, чем хорош этот месяц. Так он прежде всего хорош тем, что у меня день рождения в Гимель-Шват. Это как раз попадает на Шаббат. Если завтра... Завтра, если, ну, еще рано Мазальтов. Если завтра это Хамеши, потом Шиши, Шаббат, да, получается.
Еврейская дата или...
Нет, григорианская это не 02-02, 2 февраля. Mm-hmm. Так что я Водолей, вот этот месяц, он под знаком Водолея. Мы об этом немножко говорили в понедельник. Водолей – это хороший знак. Вот. И, в общем, так сказать, будем ждать хорошего месяца. Ну и сами стараться, конечно, его сделать хорошим, потому что наши усилия необходимы. Вот сейчас очень важно, да, важно, например, вот, не знаю, нам пообещали, что следующая неделя будут дожди, но обещали, что это с сегодняшнего дня начнется, но что-то я сегодня дождей не увидела. Может быть,
сегодня вечером ночью.
А, ночью это уже будет завтра. Вот. Но во всяком случае, когда нету долго дождей, то раньше мудрецы постились, а потом, если это еще затягивалось, то призывали весь народ поститься, и весь народ, как миленький, постился. И самое главное, что обдумывали свои поступки и свое, так сказать, поведение. Знаете, потому что то, что происходит с нами, это то, что Всевышний нам говорит, как он может еще сказать. Он нам показывает свое отношение к нашему поведению. Он нам сказал, что если будем плохо себя вести, дождя не будет. Вот нету дождя. Значит, надо подумать, что не так. Ну, мы знаем, это сразу много приходит причин, что не так. Некоторые мы можем сами лично что-то исправлять, что-то мы не можем. Но в любом случае, если человек работает индивидуально над собой, то и мир справляется при этом. Поэтому давайте, так сказать, все стараться. Вот. И просить, конечно, Всевышнего, чтобы он нам помог каким-то образом. Уже не успеем оглянуться. Вот сейчас начинается предвыборная кампания. Понимаете? Это тоже очень важно, что мы будем говорить своим знакомым, что мы будем говорить своим детям. От каждого человека это зависит. Я хочу сказать, поскольку у нас есть новенькие, ну, новенькие, которые или сейчас присоединились, или на прошлом уроке, на позапрошлом, но, во всяком случае, которые не, те, кто не сначала занимаются. И поскольку благодаря Лизе у нас есть все записи, то, значит, напишите мне, кто хочет, чтобы я вам прислала записи, начиная с начала наших занятий. Я присылаю по e-mail вместе с презентациями, то есть по этим лекциям, то, что вы сможете прослушать, и презентациям, которые у вас будут, вы сможете, в общем, достаточно, так сказать, качественно пройти тот материал, который мы проходили сначала. Пишите прямо в группу, чтобы это все было в одном месте, не в отдельных личных сообщениях, а пишите в группу, и там же сразу пишите ваш e-mail, чтобы я могла быстро составлять этот список, по которому я... Вот. Значит... Вот это я хочу сделать, потому что те, кто пропустил начало, все-таки какой-то недостаток может быть. Хотя я стараюсь повторять, но это все же невозможно повторить. Ну хорошо, вот это вот я вспомнила. Всего хорошего, до свидания. Шаббат шалом и ходыш бо.